Прошло около часа с неудачной вылазки в лес, а Клавдия все не могла успокоиться. Почему-то начала протирать приборы, потом включила стиральную машину и сложила в нее постельное белье. Ей не хотелось, чтобы возвращались Павлош и Салли, словно она еще не была готова их увидеть. Потом она убедила себя, что проголодалась, открыла экспресс-обед, но есть не стала, а спустила его в мусорокамеру. Она старалась не смотреть в окна, но они, как назло, встречались на каждом шагу, и лес, враждебный и хитрый, подглядывал за каждым ее движением. Начало знобить. Клавдия не знала, что это первый признак укуса снежной блохи, но инстинктивно чувствовала, что с ней творится неладное, и это неладное связано с выходом в лес. Все собирался пойти дождь, стемнело не ко времени, темные тучи нависли над станцией. Ее пораженному болезнью воображению казалось, что деревья шевелятся и собираются все ближе и ближе к дому, чтобы ворваться внутрь. И когда из леса выскочила окровавленная обезьяна и бросилась к куполу, ведя за собой страшных белых взъерошенных чудовищ, именно такими она увидела Казика и шакалов, она восприняла это как попытку леса напасть на нее. Клавдия тут же распахнула шкаф, выхватила анбласт, и все это заняло секунду. Она действовала по инструкции, предусматривавшей оборону станции от нападения диких зверей. Делала она все это быстро, механически, преодолевая страх и отвращение. Звери, напавшие на станцию, сплелись в клубок, и она даже с некоторым облегчением поняла, что у них свои дела. Они выясняют свои отношения. Это продолжение извечной борьбы за существование, в которой обезьяне придется погибнуть. Так как свет внутри станции был включен, детали яростного сражения у станции Клавдия не могла разглядеть. Она подумала, что надо включить камеры, и, может, включила бы их, но дурнота и озноб все более овладевали ею, и она не могла бы сказать, почудилась ей или в самом деле в какой-то момент она увидела большие, отчаянные, разумные глаза обезьяны, которая прижалась к стеклу окна. Темная, исцарапанная, окровавленная морда отчаянно двигала губами, словно призывая на помощь. Устрашаясь этого зрелища, устрашаясь морды белого зверя, возникшей рядом с мордой обезьяны, все это заняло доли секунды. Клавдия подняла анбласт, чтобы выстрелить, защищаясь в этих чудовищ, но ее остановило сознание, что выстрелом она нарушит герметичность купола и впустит в него инопланетную микрофауну. Обезьяноподобное существо увидело движение Клавдии и метнулось в сторону. Клавдии показалось, что в лапе у него нож. Или, может, это был длинный коготь? Существо упало, звери накинулись на него. Зрелище было отвратительным, кровавым, типичным для этой планеты, и Клавдия не хотела смотреть, но смотрела, как в предгрозовой мгле, при свете молний, это существо, такое впечатление, что у него не шерсть, а клочья меховой одежды, ну и шутки, играет с ней воображение, умудрилось вырваться из когтей белых зверей и побежала, падая и поднимаясь вновь, огрызаясь из предсмертных сил вниз к озеру. Скатываясь по склону к озеру и теряя последние силы, Казик все видел перед собой испуганные глаза земной женщины, прекрасной, чистой, окруженной сверканием земных, совершенных вещей, которая целилась в него из бластера, хотя этого не могло быть никогда, и руки его, сквозь всеобщую боль, болели от отчаянной силы, с которой он колотил кулаком в окно этого прекрасного дома. А шакалы, терзая и словно играя, гнали добычу в серой воде озера. В корабле Салли старалась не отходить от Павлыша. Он был мрачен, почти не разговаривал, даже лицо осунулось. «Как странно», — думала Салли, — «типичный сангвиник». Сама смотрела в карточку, склонен к компромиссам, отступает перед авторитарным мнением, ищет компенсации во второстепенных проблемах. Милый человек, который никогда не станет лидером. Интуитивно Салли поняла, что окончательное последнее решение убить Полюс зависит не от непреклонной Клавдии и не от бунтующего Павлыша, а от нее, обстоятельствами, поставленные в роль третейского судьи, что не выражалось вслух и даже не формулировалось мысленно. Поэтому она встала первой, с рассветом приготовила завтрак, и Павлыш, поднявшийся следом и заглянувший в камбуз, где хлопотала Салли, ничуть не удивился, увидев, что она одета к походу. В обтягивающей старенькой куртке и узких брюках под скафандр. Обычно же на станции Салли ходила в сарафанах или открытых платьях, не модных, но уютных, домашних. Клавдия уверяла, что Салли — единственный сотрудник дальней разведки, который одевается столь странно. Салли показала Павлушу, что не надо будить Клавдию. Она наверняка ночь не спала, только теперь забылась. Павлуш подчинился. Он понял, что самой Салли руководила не только жалость к начальнице экспедиции, но и нежелание объяснять, почему она, не спросив разрешения, летит в горы с Паблышем. Паблыш мрачно молчал, завтракать не стал, молча перетащил в катер контейнер с имплозивом. Он совершал все действия, словно и не сомневался в том, что взорвет полюс. Он был обречен взорвать полюс, только Салли совсем не была в этом уверена, но подозревала, что бунту Павлыша потребуется катализатор ее союзничества. Однако она сама еще не знала, что перевесит в ее решении. А на корабле она оробела. Салли приходилось бывать во многих экспедициях, она видела, как погибают люди, она знала мощь злобных стихий и ничтожество человека перед лицом этих стихий. Она знала, что корабль мертв и давно. Но все это было неправдой. Корабль был тяжело болен, он был в коме, но жизнь оставила в нем настолько явственные следы, что изгнать их не смог и многолетний мороз этих гор. Салли помогла Павлышу перетащить в корабль контейнер со взрывчаткой, но когда Павлыш вместо того, чтобы распределить заряды по инструкции, велел ей оставить контейнер у входа, она с облегчением подчинилась. Они налегке обошли корабль. Побывали на пульте управления, в отсеке управления, заглянули в анабиозные камеры, потом Павлыш отвел Салли в каюту 44, где стояла детская колыбель. Устроив эту экскурсию по кораблю, Павлыш не старался склонить Салли на свою сторону. Он был занят чем-то иным. Салли понимала, Павлыш все время что-то ищет, настороженный, как охотничий пес. Он высвечивал ярким лучом фонаря пол неподалеку от входа, потом долго осматривал помятые вскрытые банки и разорванные пакеты в разгромленном складе, спустился в гараж, где стоял поврежденный планетарный катер, забрался в его кабину, там пробыл несколько минут. Салли даже не выдержала и позвала его. «Слава, там что-нибудь есть?» «Иду». Потом они вновь вышли к открытому люку. Только вершины гор поднимались над толстым серым облачным одеялом, туго закрывшим долины и пропасти. Одеяло дергалось, шевелилось, сдвигалось к западу, словно капризный гигант тянул его в свою сторону. Салли представила себе, какая там под одеялом вьюга, и даже поежилась. Но здесь над облаками ветер дул ровно, вольно, и Павлыш откинул забрало шлема. Салли последовала его примеру, щеки сразу обожгло морозом, и холодный воздух рванулся в легкие. Салли от неожиданности закашлялась и прикрыла рот перчаткой. Даже глазам было холодно, но закрывать забрало она не стала. Воздух, хоть и разряженный, нес в себе свежесть и чистоту, по которой так истосковались легкие. Павлыш отстегнул от скафандра плоский матовый прибор, который Салли раньше не приходилось видеть. «Я захватил с собой биоискатель», — сказал он. «Мы осмотрим с тобой долину». Он почему-то не сомневался, что Салли охотно будет его сопровождать. «А приказ?» Салли хотела было произнести взрыв, но язык не повернулся. «А ты как думаешь?»
«Я думаю, что нам не надо спешить».
«Ни черта я не буду взрывать», — бросил Павлыш, насупившись, словно мальчишка, который не отдаст никому пойманного жука. Салли сразу увидела, каким он был мальчишкой, и непроизвольно улыбнулась. Павлыш удивился. «Что?»
«Я так. Ты понимаешь, что Клавдия хотя бы из уважения к самой себе сообщит о невыполнении приказа?»
«Я ей не дам взрывать».
«Я не о том. Она закроет тебе космос».
«Знаю, знаю». Павлыш резко поднялся. Прибор матово поблескивал в руке.
«Ты не ответил, готов ли ты отказаться от космоса?»
«Салли, милая, не говори глупостей. Вопрос не в отказе или согласии. Что бы ты сделала?»
«Я спрашивала тебя, а ты отвечаешь вопросом».
«Вот контейнер, действуй».
«Я бы сделала то же, что и ты».
«Тогда мы вместе не полетим. Остаток дней проведем на Земле. Ничего страшного».
«Ты дурак, и я тебя люблю», — произнесла Салли.
Павлыш спустился по трапу, что они привезли с собой. Снег вокруг корабля был истоптан ими, но ветер быстро заметал следы. «Закрой шлем!» — крикнул Павлыш снизу. «Простудишься!» Салли спрыгнула. С 3 метров она ударила по насту так, что провалилась почти по пояс. Пришлось выбираться. Ей стало весело, потому что была ясность. И ясность не только мгновения, но и окончательного решения. «Если они шли», — сказал Павлыш, держа прибор в перчатке на руке, вытянутой вперед, «если они покинули корабль, а я в этом почти не сомневаюсь, они должны были постараться выбраться из гор, в долину, к лесу. Зимой эта задача невыполнима, но у них не было другого выхода. Если я прав, то мы найдем кого-то из них под снегом». Веселье Сали исчезло.
«Не надо».
Но Павлош уже вел вокруг себя биоискателем, внимательно глядя на стрелку. Он словно не слышал ее.
«Потом», — попросила Салли, — «не сегодня, оставь их в покое».
«Ты не поняла», — объяснил Павлош. «Мне важно узнать, в какую сторону они пошли».
«Почему?»
Павлош заметил, как дрогнула стрелка и медленно пошел по жесткому насту в ту сторону. Салли шла рядом.